Спасибо всем. Можете садиться наперед здесь. Садитесь поближе, не стесняйтесь. Делайте голодный вид хотя бы, что вы хотите слушать. Дети, ну выходите, вы так смотрю, смотрите. Выходите, мы вас благословим. Вот, самый голодный. Давайте просто протянем руку, благословим это наше следующее поколение. Отец, мы благословляем наших детей во имя Твое. Благословляем их во имя Твое, Господь. Нам не все равно, Господь, судьба этого поколения, Господь. Мы хотим увидеть в этих детях, Господь, Твою живую церковь. Мы хотим увидеть, Господь, в этом поколении просто людей, которые просто отдадут свои жизни для строения Твоего Царства. Во имя Иисуса мы благословляем каждого на этом месте. Мы благословляем каждого, кто в зале. И, может быть, кого сегодня нет, тех детей, Господь. Просто все наши семьи мы благословляем во имя Твое. Аминь. Ну, как дела у вас? Хорошо, будет лучше. Спасибо, музыканты, вам. Спасибо. Всем, кто действительно влаживает свою жизнь в это. Вы реально громадное благословение для этого города и вообще для каждого из нас. Просто благословляем вас. Да и вообще все, кто трудится, я скажу, все, кто там за камерой, со звуком, сколько мы тут воюем. Но, как говорится, все идет в хорошее направление. Всем спасибо. С нами сегодня дети на служении. Поэтому, кстати, это слово, о котором я буду говорить, это может быть, я не знаю, может быть, ты где-то это слышал, может быть, не слышал. Для меня это, можно сказать, самого как бы новое как откровение или... Вообще то, что Бог показал вообще о церкви. Я буду говорить о церкви. И вот почему я скажу, я даже рад, что дети, может быть, даже они и слышат. Потому что мы все знаем, что очень часто то, о чем мы проповедуем, допустим, здесь, оно не сразу происходит в нашей жизни. Там, мы это, может, видим через 5, через 10 лет, а то и больше. То есть начинает происходить то, что пророчествуется, то, о чем говорится, не только с этой кафедры, не только, но вообще то, что люди говорят, понимаете, оно почему-то потом как бы догоняет нас следующим поколением. И поэтому я верю, скажу, в наших детей, я верю в это будущее, я верю, что мы увидим настоящую церковь. И я ни в коем случае не буду, как говорится, ничего, как говорится, я не хочу никого осуждать, я не хочу, как бы, ну, знаете, потому что по-разному можно преподнести все. Я прошу у Бога даже мудрости, чтобы правильно мои слова были. Поэтому я ни в коем случае не хочу никого огорчить или, знаете, кому-то как бы кинуть камень в огород. Поэтому, ну, я верю, честно сказать вам, в церковь. Немного, не то что немного даже, и мы будем читать об этом, мы будем говорить об этом. Я верю в церковь, которая радикальная, понимаете? Я верю в церковь, которая, ну, которую ты реально можешь сказать, что вот это церковь. У тебя не будет, знаете, никаких сомнений, потому что ты, то, что ты, допустим, видел в Библии, то, что ты видел в больших людях Библии, в пророках, в царях, ты начнешь это видеть в людях, которые действительно заполнены Богом. И может быть, знаете, для кого-то, опять про церковь, знаете, опять эта тема, может быть, для кого-то уже и надоела, я не знаю, но почему тогда, понимаете, почему Богу вкладывать вот эти ненормальные вещи? Почему Богу показывать мне и показывать тебе эти ненормальные картины будущего? Зачем Богу влаживать в тебя какие-то обещания? Это же все не просто так, понимаете? И я буду со своей стороны говорить, я буду со своей стороны молиться, пока мы не увидим то, о чем мы говорим. Пока мы не увидим то, о чем мы, по крайней мере, читаем в Библии. Поэтому вот эта моя тема будет, я назвал ее, говорить вам или не говорить, будете смеяться, наверное. Но, в общем-то, тут ничего смешного нету. Я назвал словом ее «экклесия». Я думаю, для вас это знакомое, может, слово, для кого-то незнакомое. Кому-то я сказал, кто-то подумает вообще, что это такое. Но интересно, что в этом слове есть скрыто вообще значение, очень громадное. Если кто знает, тот знает, кто не знает, для вас это будет чем-то новым или, может быть, просто как подтверждением. Вообще, что значит... Немного расскажу, я там, прочитал там словари, знаете, что значит слова, потому что это древнегреческие слова, это те слова, которые в оригинале записаны. И интересно, что в Новом Завете встречаются два слова, и одно из них это, опять же, это может быть я неправильно произношу, одно слово «куриакос». Оно всего лишь употреблялось два раза в Новом Завете. Один раз в послании к Коринфянам, когда Павел говорил, когда вы собираетесь вместе для вечери, это слово. И второй раз в первой главе Откровения, где Иоанн был захвачен духом в день Господень. Вот это употребление. Но во всех других случаях, во всех других, где говорится о церкви, везде употребляется, оно даже тут употребляется, 115 раз употребляется слово «экклесия». Именно вот это я скажу, вот это, и именно значение этого слова, знаете, что оно значит? Кто знает, знает. Экклесия значит отделенные или по-английскому called out. То есть тех, которых вызвали, то есть тех, которых отделили от чего-то. И не просто, понимаете, не просто отделили, вот там, отделили группу людей, и, как говорится, и теперь мы просто вместе собираемся, хотя это там есть. Но интересно, что... Почему это все так называлось? Понимаете, что эти все слова, они были еще до того, когда был написан Новый Завет. Все эти слова, то есть и сам Иисус говорил этими словами, потом апостол Павел говорил, и он называл этими словами, то есть это уже было. То есть, как бы это сейчас, оно все, знаете, называлось церковью. И у нас понимание церковь, одни понимают, что это как бы какое-то место, понимаете, где люди собираются, поклоняются Богу. Другие уже понимают, что это, допустим, это не здание, это наоборот, это я и ты, это то, что то, кем мы являемся. И как бы и то правильно. Но интересно, что в то время людей, как называл, почему называл это Иисус? Потому что если мы посмотрим с вами... Нам, знаете, чтобы нам вообще хорошо понимать все, о чем говорилось, нам как бы нужно в своем воображении попробоваться перенестись туда. То есть перенестись в то время и попробовать не то, что пожить, но хоть представить себе, что вообще, почему они сравнивали, почему это говорилось, понимаете, именно этими словами. Понимаете, в то время экклесия, это было, я же говорю, это знаете, это самый... Это в Древней Греции, это был высший орган государственной власти, который выдавал законы, который делал суды, который все это проводил. Это был высший орган власти на то время. И вот смотрите, что делает Павел. Интересно, что Павел, когда приходит, и начинает говорить как бы те же самые слова, но он как бы вызывает людей отделиться от этой системы. Он вызывает людей, чтобы они, как говорится, стали только совсем по-другому, понимаете, совсем не в мире этом. Как бы он берет те же самые слова, он берет как бы те же самые принципы и просто об этом говорит. Что как бы он говорит, отделитесь от этого. И я скажу, я немного забежал наперед, но ничего. Почему об этом я бы хотел, чтобы больше и больше говорилось? Понимаете, наши дети, в том числе, если взять за прошлое, нас, когда мы были детьми, понимаете, нас учили, нам рассказывали, что такое там церковь, что это. И понимаете, хотим мы этого или нет, но сила информации делает свое дело. И почему очень важно, я скажу, чтобы, как бы мне бы хотелось, чтобы больше и больше говорилось именно о церкви, говорилось именно о том, кем Бог нас создал быть, чтобы, понимаете, чтобы потом, когда наши дети вырастут, у них уже это сложена картина. Когда наши дети вырастут, они уже будут, понимаете, по-другому это все воспринимать. Вот, допустим, если взять примеру, смотрите, помните, как... было время, проповедовали, допустим, там, если взять самую такую простую вещь, насчет там платков, насчет косынок, что вот написано, нужно, как говорится, нужно это одевать, знаете, нужно, покрывать, то не покрывает свою голову, то, короче, там чуть ли в ад уже не заслали людей. Но я имею в виду сила информации. Понимаете, если можно было на базе какой-то неправильной информации, просто неправильно понять что-то, и сделать на этом целое учение, то представьте, что... И как бы сейчас даже эти люди, они даже уже понимая, что это не это имелось в виду совсем. Там, я думаю, вы знаете, там, когда Павел писал Коринфянам, они там... приходили неверующие люди, и особенно женщины, и они как бы приходили, они поклонялись там всем этим идолам, богиням, и они там брились, то есть они все лысые были, и он им говорил, вам лучше покрываться. И то есть, что можно было как бы даже на такую простую вещь взять, и смотрите, что произошло, как бы, многие люди даже сейчас ездят, недавно даже видел, едет, как бы вроде нормальная женщина, и едет, потому что воскресенье, знаете, утром, и едет в церковь, понимаете, и вот эти все в платках. И я же говорю, если это там как бы такой стиль, знаете, или там это, так все делают, то пожалуйста. Но когда это воспринимается как за истину, если так можно назвать, когда это воспринимается как за какое-то учение, если кто-то приходит, так не делая, мы осуждаем и обвиняем, понимаете, то есть серьезные вещи. То есть к чему я привожу этот пример? Почему, как бы, может быть, моя мечта и вообще, чего бы хотелось увидеть, чтобы люди больше и больше начали говорить именно о настоящей церкви. Чтобы люди все больше и больше начали проповедовать, понимаете, то, о чем мы будем сейчас читать, что вообще, как жили апостолы, как вообще, что их влекло. Именно, может быть, как бы, да, я хотел бы и я питаться этим. Но знаете что, мне бы хотелось больше всего, потому что, знаете, как пословица, лес не вырос за один день, и лес не вырос за один год. То есть это возьмет время, это возьмет много молитв, это возьмет много труда. Это не то, что сейчас пришел сюда какой-то дядя, рассказал какую-то красивую проповедь, помолился за всех, и все, и родилась, там, как говорится, церковь или там что-то, началось пробуждение. Поймите... Вообще молитва или как бы то, чего мы хотим, особенно центр трансформации, увидеть это людей, которые действительно станут в свою позицию, именно в позицию церкви. Мы сейчас прочитаем вообще, что вообще проповедовал Павел. Почему его так преследовали? Почему он так сильно не нравился властям? Я буду читать из Деяния 17 главы. Я, может быть, немного почитаю сегодня. Здесь интересно вам будет. 17 главы с 1 стиха. Интересно тоже, я немного опять, я помню, когда мы были, знаете, ну, уже подростками, там, мы ходили все в воскресную школу, и я помню, как нас учили вот этим путешествиям апостола Павла. Кого-то учили еще в церкви? Как у нас там экзамены были? Попробуй ты неправильно там, если вдруг он там не поехал с Македонии там куда-то, там какую-то дербию, и ты там перепутал, все, тебя уже, ты уже там двоечник в воскресной школе. То есть, как бы, нас, опять же, нас научили, и как бы я не говорю, что это плохо знать, но есть что-то глубже, есть что-то, есть какой-то смысл, который, понимаете, намного, как говорится, Павел не жил этим, понимаете, он не жил этими путешествиями, он не жил там, сколько он, там, куда он проездил, там, или сейчас, знаете, там, кто, сколько миль уже насобирал, там, везде, знаете, летают, там, кто где был, там, в скольких, в каких странах уже, ну, то есть у Павла совсем другой был смысл. Поэтому читаем, 17 глава. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они достигли Фессалоники. Там была иудейская синагога. Павел, как обычно, вот опять же, Павел, как обычно, пришел к ним и три субботы подряд беседовал, разъясняя Писание». Вот три субботы подряд, Павел, вот тебе больше делать было нечего. Вот честно, вот лето на дворе, ты каждую субботу ходил и разъяснял Писание, что помазанник Божий должен был после многих страданий воскреснуть из мертвых. И Иисус, которого я возвещаю, и есть помазанник, говорил он. И некоторые из них поверили и примкнули к Павлу и Силе. Поверило, кроме них, и большое число язычников, почитающих единого Бога, а также немало знатных женщин. Но возмущенные иудеи, прихватив с собой несколько негодяев из городской черни, собрали толпу и взбунтовали весь город. Они ворвались в дом Ясона, это там, где оставался Павел, и потребовали выдать им Павла и Силу, чтобы отвести их в народное собрание. Не найди... Ну, опять, вот я хочу, чтобы ты следил вообще за, как бы, что я читаю, именно их некоторым словам, потому что, ну, вот что здесь плохого? Пришел, кажется, он рассказывает об Иисусе. Ну, смотрите дальше. «Не найдя их, они потащили городским властям самого Ясона и еще нескольких братьев». И вот интересно, что они говорят. «Эти люди перевернули вверх дном весь мир. Теперь они пришли к нам!» — кричали они. «Их принял к себе Ясон. Все они нарушают законы Цезаря, говоря, что есть другой царь Иисус». Вот стоп! Вот смотрите, что вообще проповедует Павел. Павел приходит в синагогу, приходит в такое, можно сказать, знатное место, где собираются люди, где собираются знатные люди, разные собираются. И представьте, что он им говорит. То есть на то время есть царь Цезарь, на то время у людей свои законы, они живут этими принципами, они все живут. И тут появляется кто-то и начинает говорить, знаете что, есть другой царь. Знаете, что есть другой царь, и его зовут Иисус. Знаете, что есть другие законы. Знаете, что есть другие принципы. То есть вы понимаете, за что Павла и Силу, то есть настолько не любили. Они настолько пришли и вообще идут против даже этой государственной системы. Они идут против того, против законов. И эти говорят, эти люди перевернули вверх дном весь мир. Поймите, весь мир здесь считается в виду не весь мир, ну как земной шар, но они переворачивают вообще систему этого мира. Они, то есть, идут и начинают проповедовать, говоря, знаете что, это система этого мира. Знаете что, у вас здесь царь, но есть другой царь. И вот он как бы начинает бросать людям вызов. И те, конечно, кто слышали, они, как говорится, тут примкнули, там покаялись, там пришли к апостолам. То есть... Павел начинает им рассказывать о вот этой, об экклесии, то есть об этом новом государстве. Он начинает говорить им о церкви. Не то, что, знаете, просто церковь, давайте соберемся группкой людей, и мы там... Ну, то есть он радикально начинает говорить о каком-то вообще другом измерении, о какой-то другой системе, о каких-то других вещах. Понимаете, вот здесь есть очень большая глубина, насколько я понимаю. Здесь есть то, за что его, их действительно брали, и, как говорится, их закрывали, их убивали, их избивали. Ну, то есть, вот представь себе, вот сейчас церковь приходит, приходят люди и начинают говорить, но вот сейчас как раз хорошее время, сейчас будут выборы, сейчас голосуют, сейчас наоборот в церквях говорят, о, за кого вы будете голосовать, о, а вы за кого там, за Трампа или за эту Хиллари. Понимаете, сейчас как бы наоборот в церквях еще говорят. А представьте, что Павел говорил, он говорит, знаете что, это вообще система этого мира. Вы знаете что, что вообще, вообще я буду голосовать за Иисуса. Ну, честно, вот вы, наверное, не услышали. То есть, он пришел, и он им говорит вообще о других законах. Он им говорит вообще о другой реальности. И смотрите, что люди, он, люди бросают и примыкаются к нему. То есть, люди, он их освобождал от вот этого мышления, вот этого от земного мышления. Я понимаю, что все равно... Там, ну, кто голосует, кто не голосует, я просто сейчас говорю намного, как говорится, дальше и глубже. Вот почему, я же говорю, это может быть даже, как бы, вот я, как бы, чтобы наши дети, может быть, они будут этим жить. Сейчас то поколение, то понятно, кто за кого голосует. Если ты бизнесмен, ты будешь голосовать за одного. Если ты там гомик или ты тунеядец, бездельник, ты будешь голосовать за другую, понимаешь? Потому что там welfare, там все, понимаете, там пособие. То есть, как бы, тут очень легко определить, кто за кого будет голосовать. Поэтому, как бы, ну ладно, не об этом. Я не голосую. Я за Иисуса голосую. Но здесь, я же говорю, здесь, может быть, оно звучит, как какая-то сказка, я вам скажу. Может быть, это звучит, как будто, Женя, а, у тебя какой-то, знаешь, ты там в своем воображении, что-то там. Но подождите, а я что я только что читал? Они нарушают законы Цезаря. То есть, в то время никто не имел права прийти и сказать, это не царь, сидит царь Цезарь на престоле и говорит, а это не царь. Но вы не надо к нему поклоняться, есть царь Иисус, пошлите с нами. Ну, понимаете, это так и было. Услыхав такое, народ и власти встревожились. И отпустили их только после того, как Иасон и все остальные внесли залог. Прочитаем дальше. Интересно. Вот смотрите просто как... Вообще на образ жизни Павла. Мы, знаете, мы можем там, знаете, доказывать Павла откровения, мы можем там брать, какие-то места из Библии, там, знаете, на них строить доктрины, на них строить, ну, как бы, нормально. Но есть что-то, то, чем эти люди жили. И читаем дальше. Как только наступила ночь, братья переправили Павла и Силу в Берию. Там они пришли в иудейскую синагогу. Опять пришли в синагогу. Вот почему? Зачем, Павел, ты идешь туда, куда ты знаешь, что тебя могут убить? Люди здесь оказались более открытыми, чем фессалоники. Они с полной готовностью приняли весть и целыми днями исследовали Писание, проверяя, верно ли говорит Павел. Многие из них поверили, поверило также немало знатных греческих женщин и мужчин. Но когда иудеи и фессалоники узнали, что Павел возвестил Божью весть в Берии, они тоже явились туда и стали сеять смуту и подстрекать чернь. Братья тут же отправили Павла к морю, а Сила с Тимофеем остались в городе. Провожатые довели Павла до Афин и вернулись назад с письмом, для Силы Тимофея. В этом письме Павел писал, чтобы они пришли к нему как можно скорее. А в Афинах, дожидаясь их, Павел весь кипел от негодования. Вот тоже интересно. Весь кипел от негодования. Вот что же интересно, Павел, тебя что ты так кипел? Видя, что город полон статуй языческих богов. Вот опять же, смотрите на жизнь Павла, смотрите на него как просто на человека, не смотри сейчас на него какой-то сверхъестественный мужик, понимаете, ходил тут, исцелял. Но смотри на него просто как на мужчину, который такой же самый, как ты и я, понимаешь, с двумя ногами и с двумя руками. В синагоге он беседовал с иудеями и теми, кто почитал единого Бога. И кроме того, каждый день разговаривал на площади с прохожими. С ним спорили и философы, эпикурейцы и стоики. Я тут сразу сноска. Эпикурейцы – это последователи философской школы Эпикура, провозгласившего высшей целью жизни счастье, понимая как отсутствие боли и суеверного страха. По мнению эпикурейцев, боги существуют, но они далеки от людей и не оказывают никакого влияния на их жизнь. Ну, тоже знакомое, понимаете, сейчас полно всякой философии, полно всего, где люди могут тебя грузить какой-то ерундой. А стоики – это последователи философской школы Зенона, учившего жить разумно и добродетельно, освобождаясь от страстей и влечений. Ну, в общем-то, как бы хорошие вещи, но, опять же, видите, не от Бога. И они говорили, что он хочет сказать, этот пустослов. Представляете, вот сидят люди, и сидит перед ними Павел. Это мы сейчас читаем, о, Павел, мы бы сейчас увидели Павла, о, мы придем на небо, мы пойдем к Павлу, мы ему там руки пожмем, мы ему там скажем, спасибо тебе, Павел, за откровение, расскажи нам про свое жало или еще что-то, понимаете? То есть, а на то время это мужик какой-то, не имея ни дома, ничего, понимаете? То есть, ну, как бы, вот пусть у вас будет картина такая простая. Что он говорит? Что он хочет сказать от пустослов? Говорили одни. Он, кажется, говорит о каких-то странных божествах, говорили другие. А проповедовал им Павел об Иисусе и воскресении. Они повели Павла в Ареопаг. Нельзя ли нам узнать, что это за новое учение, которому ты учишь? Вам не надоело, что я читаю? Мне так как бы, ну, в общем-то, мне даже легче так. Но здесь действительно, я говорю сейчас о церкви. Поймите меня, я не просто вам тут рассказываю какую-то фантастику, понимаете, или какие-то... Я вам сейчас говорю о нашем с вами будущем, понимаете. Я сейчас говорю то вообще, кто ты и я, и наши дети. Кое-что в нем звучит для нас странно, и мы бы хотели знать, что ты имеешь в виду. Ведь для всех афинян и иностранцев, живущих в городе, нет большего развлечения, чем узнавать и обсуждать что-нибудь новое. Павел, пристав перед Ареопагом, заговорил: «Афиняне, я вижу по всему, что вы люди в высшей степени почитающие богов. Когда я ходил и осматривал ваши святыни, я обнаружил алтарь, на котором написано «Неизвестному Богу». Именно этого Бога, которого вы, не зная, уже почитая, я возвещаю вам». О, мудрый вообще. «Бог, создавший мир и все, что в мире, Господин неба и земли, не живет в храмах, построенных для Него руками людей. Он не нуждается ни в чем из того, что могли бы предоставить Ему человеческие руки. Наоборот, это Он дал всем жизнь и дыхание и все остальное. От одного единственного человека Он произвел все народы, чтобы они населили всю землю, заранее определив для них и точные времена, и границы их обитания. Он сделал это, вот слушайте сюда, Он сделал это, чтобы люди искали Бога, чувствуя, что Он совсем недалеко от каждого из нас, и могли Его найти, ведь в Нем мы живем и движемся и существуем. То же самое сказали и некоторые из ваших поэтов, ибо мы все Его род, или просто Его подобие». И знаете что, когда я не буду читать дальше, интересно, что, кажется, вот Павел, опять же, Павел такой, кажется, ну, настолько, наверное, помазание на нем, настолько сила откровения, кажется, ну вот должен, он как скажет, и тут должны люди каяться, тут должны люди приходить. И интересно, что его повели в этот Ареопаг, понимаете, это очень там знатное было место, и всего лишь написано в конце главы. И несколько человек уверовали и присоединились к нему. Всего лишь несколько человек, всего лишь пару человек. Кажется, ну это ж Павел. Ну ладно, если бы это там я был, но я бы, ну, спасибо. Ну это же был Павел, прикиньте, это же был, как говорится, тот, о котором мы читаем сейчас, о котором мы там иконы там ставят. Интересно, что вообще, что. Как бы, ну вы понимаете вообще, что пытался сделать Павел? То есть он приходил в эти места, он приходил в эти места, как говорится, в эти синагоги, он приходил на эти площади, он разговаривал с людьми. То есть если так со стороны, как бы, ну, посмотреть со стороны там, правителя или что, он реально разрушал, понимаете, вообще всю вот эту государственную структуру. Он реально ходил и говорил людям, у вас есть новый царь. Он говорил, он то есть реально проповедовал царство Бога. То есть, понимаете, на то время было царство Цезаря, и тут ходит какой-то и говорит о царстве Бога. Говорит о царстве Бога, о Бога как бы, и интересно, что люди, как написано, присоединялись и переходили к нему. Они не были, понимаете, Павел и Сила, они не были обычными строителями церквей. Знаете, как многие проповедники сегодня, или просто, которые ездят. Они строили, я так скажу, они делали что-то намного больше. Они, понимаете, они свергали что-то, понимаете, в умах людей. Они вообще реально, они говорили вообще о другой системе. Они им говорили о другом измерении. Они освобождали их от контроля Цезаря и говорили, что есть царь, другой царь, которого зовут Иисус. Учили их новыми принципами. И те, кто слышал, как я говорил, становились гражданами Царства Иисуса. Ну, интересно, что мы проповедуем? Что мы, понимаете, чего мы ищем на этой земле? Или мы боимся, понимаете, или мы боимся сказать что-то вопреки этой системе, в которой мы живем? Хороший вопрос даже для себя. Иногда я так думаю, знаете, нам, ну, как бы вообще, как обществу, нам реально нужно как исцеление от этого религиозного понимания вообще церкви. Нам нужно реально, понимаете, прикосновение Бога, чтобы нам, понимаете, чтобы нам начать двигаться куда-то в другое направление. Но весь вопрос, хочу я или ты исцелиться? Потому что, знаете, когда Иисус пришел в эту в купальню, где там где было там много этих больных, интересно, он спрашивает, а ты хочешь исцелиться? Ну, кажется, ну вот лежит больной, там не может. Хотя, кстати, опять же, там место есть, где написано, где ангел приходил и там возмущал воду. Вы знаете, что этого места в оригинале нету? Там никакой ангел не приходил. Там просто, они просто... Ну, представьте, как говорится, во-первых, если так подумать, если честно, вот смотрите, это не по-божьему, это несправедливо. Кто первый забежал, тот и получил. Не, ну согласны вы, что это не по-божьему? Вот пришел ангел и говорит, ну окей, ну ладно, у того, может, там болел зуб, и он успел нырнуть, понимаете, и исцелился. А этот хромой от детства, как он туда доберется? И что, думаете, найдется такой хороший, я тебя вместо себя посажу в воду, исцелись ты, а я останусь больной. Ну, там это место, я скажу, там, знаете, если... я просто читал некоторые переводы, и везде есть вот эти ссылки, и там написано, что именно вот этой фразы в оригинале нигде нету. Что ангел приходил и возмущал воду. Там что было, они как... Ну, это как бы это не доказано, понимаете, ну, я имею в виду, что было. Что там как был источник, и там, знаете... Я не знаю, как горячие источники, наверное, были или что, но что-то типа такого. Там, короче, ну, как бы там иногда бурлило что-то из этого, со дна. И они верили в это. Это даже, можно сказать, было как бы и как-то, ну, как колдовство какое-то, понимаете? Люди верили во что-то, ну, чего не было. То есть, это не в тему. Что я имел в виду за исцеление? Знаете, очень часто нам нужно вот это исцеление именно вообще, чтобы увидеть вообще эту церковь. Понимаете, не зря, и не бойся, знаешь, молиться Богу. Бог, покажи мне эту церковь. Бог, покажи мне вот эту, знаете, опять же, вот это слово «экклесия». То есть, покажи мне вот этот высший орган власти. То есть, представляете, что Павел приходит и говорит, знаете, что вы, вот у вас законы, у вас, ну, сейчас бы в Америке это был там Сенат или кто там еще там, как бы есть главные вот эти, которые все решают, все. И вот представьте, он говорит, давайте создавать другое. Давайте создавать другой, высший орган власти, который Царь Иисус. Поймите, это не просто фразы, понимаете, «О, Иисус, мы Тебе поклоняемся», «О, Иисус, Ты Царь», «О, Иисус, мы там...» Понимаете, это должно быть нашей реальностью, это должно быть нашей жизнью, когда мы действительно верим в Него, и мы действительно хотим, чтобы Его Царство было на этой земле. Это не просто, понимаете, там договориться с кем-то, не просто там любить кого-то, это все нормально. Но я верю во что-то намного больше, чем просто, понимаете, чем то, что мы видим сейчас. Но знаете, чтобы исцелиться, это еще один такой момент. Почему Иисус спрашивал, хочешь ты исцелиться или нет? Потому что, знаете, честно сказать, не все хотят исцеления. И я сейчас говорю, я могу говорить как о физическом исцелении, и я могу говорить как о духовном исцелении. Так же самое, понимаете, потому что если ты станешь духовно здоровым, то знаешь что? Тебя сам дух твой начнет двигать. Тебя сам твой дух начнет выводить из комфортной зоны. У тебя сам твой дух начнет заставлять тебя функционировать, понимаете, в теле Христа. Ты не сможешь сидеть просто так, ну, приду, посижу в воскресенье, ну, приду, может быть, там иногда там на молитву схожу. Но, понимаешь, что-то внутри тебя, тот твой дух, то есть, который Бог возрождает, который Бог исцеляет, он начнет, как говорится, то же самое, если физически. Ты болен, допустим, ты пролежал там в больнице, и теперь, скажем, тебя там платят пособие, теперь тебе не нужно работать, ты можешь лежать себе весь день, отдыхать, понимаете, там, ну, и тебе, за тебя платят там, допустим, билы. Вы понимаете, о чем я говорю. Но как только ты получаешь исцеление, они приходят и говорят, о, так ты уже здоров. Так тебе уже пора идти самому на работу. Ну, то есть, вы понимаете, тот же самый принцип в духовном, я говорю. То есть, когда мы как тело получаем исцеление, то хотим мы этого или нет, мы начнем жить, мы начнем функционировать. Поэтому я надеюсь, что есть эта категория людей, которые просто, знаете, которые не просто хотят играть в церковь, которые не просто, понимаете, смирились, вот это, знаете, мертвая, как говорится, система, и вот смирились и это. Но знаете что, еще ждут, пока придет за ними Иисус. Ну, серьезно. А знаете, что Библия говорит, что Он не придет за такой невестой? Он написано, что Он придет за невестой, которая чистая, без пятна и без порока. То есть нам лучше, знаете, наоборот, всем, как говорится, понять это и начать двигаться, начать что-то делать. В этом был Божий громадный план, я скажу, именно в церкви. Не просто у Бога был план, понимаете, там, спасти. Не просто у Бога был план, там, хотя, знаете, как мы знаем, что Агнец был заклан еще до создания мира. То есть у Бога, значит, был план для церкви, для вот этой экклесии, понимаете, для вот этого чего-то, какого-то громадного организма на этой земле. Было что-то намного мощнее, чем то, что сейчас мы видим. Я не знаю, может быть, я же говорю, может быть, ты сейчас слушаешь меня и думаешь, что я честно сказать, если буду сам себя слушать, я тоже буду немножко глюковать, то, ну, серьезно, эти вещи, это не просто, понимаете, я вам рассказываю какие-то истории. Я вам рассказываю наше будущее. Давайте прочитаем еще одно место. Я буду заканчивать, потому что нам на юбилей надо ехать. Хотя мы уже опоздали, он на час был. Ой, Иисус. Я буду читать из Евреям, 11 глава, с 32 стиха. Послушай сейчас, вы даже можете, если хочешь, закрой глаза и послушай. У меня не хватит времени рассказать о Гедеоне, Бараке, Самсоне, Иефае, Давиде и также о Самуиле и пророках. Благодаря вере они покоряли царство, вершили справедливость, добивались того, что обещал им Бог. Бум! Добивались того, что обещал им Бог. Не просто сидели и ждали, понимаете? Вот, ну вот Бог обещал, и вот Бог... Но добивались того, что обещал Бог. Усмиряли львов, гасили яростный огонь, спасались от острия меча, обретали силу после слабости. О, вот это я точно могу понимать, что... Становились могучими в бою, разбивали войска чужеземцев. Женщины получали умерших детей воскресшими. Я о церкви читаю. Иных мучили до смерти, но они отказались от свободы, чтобы обрести воскресение в лучшей жизни. Другие же испытывали на себе издевательства и побои, даже цепи и тюремные решетки. Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечами. Они скитались бездомные, одевались в овечьи и козьи шкуры, вели жизнь, полную лишений, гонений и страданий. Те, кого весь мир был недостоин, блуждали в пустынях, горах, пещерах и ущельях. Все они благодаря вере заслужили от Бога похвалу, но не получили обещанного. Опа! Разве можно так, Бог? Разве можно столько пережить? Разве можно такими... Все были обещания, но не получили обещанного? Оказывается, можно. И посмотрите, ради чего это. И это ради того. Вот тут вообще, вот здесь бомба. И это ради того, чтобы достичь совершенства. Они могли только вместе с нами. Вот кто я и ты. Вот почему небо, там дальше читаем, что и раз вокруг нас такое множество свидетельств, то нам нужно сбросить с себя вот это все бремя, там греха и всякой вот этой ерунды, и бежать предстоящий нам забег. То есть все небо, они ждут, пока вообще церковь, понимаете, все небо, оно ожидает, когда мы войдем вот в это. Все небо, оно ждет, понимаете, они все вот это перестрадали, они все вот это прожили, они все вот это, они вот-вот, как будто мы сейчас это достанем, вот-вот оно здесь. Но написано, но они не получили. И это ради того, чтобы достичь совершенства, они могли только вместе с нами. Только вместе с нами. Представь, вот это все происходило ради тебя и меня. Представь, вот это все они проходили, потому что они видели тебя и меня. Слушайте меня, молодое поколение, это все ради вас. Это все вообще, понимаете, это не просто жизнь на этой земле, это не просто игра здесь. Это не просто хождение в церковь, это не просто, понимаете, не просто. Но они не получили обещанного. Но зато смотрите, что чуть-чуть выше. Но благодаря вере заслужили от Бога похвалу. Заслужили от Бога награду. Благодаря вере. Очень часто, знаете, даже видишь людей, которые просто, знаете, были обещания, было все, было то. Но там какая-то... Весь что-то не понравилось, и все, и мы готовы все бросить, мы готовы, это уже тут, что тут ловить, то, и все. Представьте, через что проходили эти люди. Представьте, на что вообще они шли, ради чего. Что влекло их на это? Что вообще влекло их не сердца на это? Почему ни один из них не мог сказать, да оно мне надо? Да лучше пойду и буду дома есть барбекю. Буду лучше пойду где-то на лодке, на рыбалку съезжу. Но знаете что? Потому что... Потому что они жили, я скажу, жизнью на этой земле для чего-то намного большего. Они видели что-то впереди себя, они видели вечную жизнь, они видели что-то, за что стоило умирать на этой земле. Ну, моя молитва, я вам честно скажу, моя молитва, чтобы больше и больше мы говорили именно об этом. чтобы больше и больше мы подбодряли поколение за поколением, чтобы больше и больше мы говорили о Царстве Бога как о реальности, а не просто о каких-то фразах. Чтобы мы говорили вообще о его царстве на этой земле, не просто радость, мир, это да, оно. Но есть что-то, есть вот этот организм, есть вот эта жизнь, есть вот это, понимаете, что сводит людей вместе, что создает вот эту экклесию, понимаете, создает эту церковь. Создает вот это, которое потом начинает, не зря Павел говорил, моя война, понимаете, она не просто с людьми. Я не знаю, я хочу Бога, я молюсь Бога даже, чтобы Он мне больше открыл это откровение. Вообще, что влекло тебя, Павел? Что тебя заставляло, как говорится, там каждый день разговаривать с прохожими? Что тебя заставляло, понимаете, идти в эти синагоги, идти, зная, что тебя сейчас схватят, побьют камнями и вышвырнут за город? Что его влекло? Неужели ему просто было делать нечего? И раз вокруг нас такое множество свидетелей, то нам надо снять с себя бремя цепкого греха и бежать предстоящий нам забег терпеливо и стойко. Но мы хотим все легко, чтобы было. Мы хотим, чтобы за что терпеть, за что выстаивать? Не сводя глаз с зачинателя и свершителя веры Иисуса. Ради той радости, которая ему предстояла, он, пренебрегший позором, претерпел смерть на кресте и теперь сидит по правую руку от престола Божьего. Так размышляйте о том, кто вынес столько вражды к себе со стороны грешников. Это поможет вам не ослабеть и не пасть духом. Опять же, Павел пишет для церкви, Павел пишет о церкви. О, Иисус! Я практически закончил. Еще одно место. Это из Деяния, 18 глава, 9 и 10 стих. Я вам скажу, что влекло Павла. Я только что задал вопрос, я сейчас буду сам на него же отвечать. Я только сейчас до меня дошло. Однажды ночью Павлу было видение, в котором Господь сказал ему: «Не бойся, говори, не умолкай, ведь я с тобой, и никто не причинит тебе зла, потому что в этом городе много моего народа». Вот оно. Вот оно, вот оно, что Павел, вот оно, вот, вот мой даже ответ. Я честно говорю, я просто хотел прочитать это как просто, знаете, как, ну, в ободрение, понимаете. Ну, вот что ему является ему Бог ночью и говорит: не бойся. Значит, он боялся, церковь. Говори, не умолкай. Значит, он даже думал, может быть, лучше мне замолчать. Он, может, думал, может быть, знаете, лучше, может быть, я сяду на лавочку, как все остальные, и буду сидеть. Может быть, я ничего вообще не буду делать. Зачем? Но Бог ему говорит: не умолкай, ведь я с тобою, и никто не причинит тебе зла. Хотел бы ты такую себе иншуренс, такой палоси? И никто не причинит тебе зла. Ну, хотя у него там зла, потом там дальше читаешь, там уже другое пошло. Потому что в этом городе много моего народа. Окей, ребята, я закончил. Я надеюсь, что вы, может быть, услышали хоть... что я пытался именно в этой теме именно донести. Не просто, понимаете, не просто рассказать вам там, прочитать вам историю о Павле. Но я хочу вам просто сказать такую одну фразу, что церковь – это что-то намного больше, чем мы видим сейчас. Это что-то намного, я скажу, живее. И я не говорю сейчас, кто там прыгает выше, кто там кричит погромче. Я имею в виду об организме, как о теле. Я хочу, я же говорю, моя молитва. Давайте мы встанем, давайте мы просто, может, помолимся пару минут. Барабанов нету, гитары нету. Ну ничего, знаете, нам нужно учиться молиться и поклоняться даже и без музыки. О, Иисус! Я прошу Тебя, Иисус, пусть откровение от церкви придет на эту землю. Оно уже есть здесь, понимаете, частично, но я прошу Тебя, Бог, чтобы мы шли глубже. Мы верим, Бог, в церковь, как в живое тело. Мы верим, что так и не просто собирается два раза в неделю, Господь. Мы об этом много молимся, мы об этом много просим. И мы будем продолжать это делать, пока мы действительно не увидим это. Если мы не увидим это, может быть, дети наши увидят. Может, дети детей наших увидят. Но поймите, что это было в плане Бога. Вот эта церковь, вот эта экклесия, вот это царство, это было еще у Него. Это мы, понимаете, как последняя глава, как последняя часть в этой книге. О, Господь, дай нам ревность, дай нам стойкость, Господь, просто продолжать молиться об этом, продолжать искать этого. Тот же самый Павел, в самом начале он был еще Савлом, когда он и шел гнать верующих, когда он и шел просто их там вязать, избивать, и когда ему явился Иисус. Интересно, Павел спросил, кто ты, Господи? И он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Вот представьте, он преследовал самого Иисуса на этой земле. Он преследовал церковь. О, Иисус. Я прошу Тебя, Бог, продолжай влечь нас, Господь. Продолжай тянуть нас, Господь, дальше. Открывай нам свой план, открывай нам, дорогой. Мы благословляем Твое имя, Господь. Мы благословляем каждого на этом месте. Пусть Твоя любовь, Господь, пусть Твои откровения просто придут, Господь. Пусть этот Дух просто будет на каждом из нас. Мы действительно хотим исполнить волю Твою. Мы действительно хотим исполнить Твой план. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Аминь.